Портал Тифлоинфо представляет. Звуковые обзоры портала Тифлоинфо.
Добрый день, друзья! Это звуковые обзоры портала Тифлоинфо. У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 30 декабря 2017 года. Ну, это, по крайней мере, дата, когда записывается этот подкаст. Когда вы его слушаете, я не знаю и не могу знать. Но в любом случае поздравляю вас прежде всего либо с наступающим, либо уже с наступившим Новым годом и с Рождеством Христовым. Ну, давайте начнем вот с чего. Это 7-й выпуск нашего подкаста. И мы с вами уже давно не встречались. Предыдущий выпуск вышел аж в сентябре. Что произошло и что будет дальше? Многие из вас писали, спрашивали по этому поводу. Были и сожаления, было и недоумение. Вы действительно, ну, проявили свою заинтересованность. Спасибо вам большое. И я должен сегодня просто рассказать все как есть, потому что, ну, лучше дать информацию. Эта информация будет правильна, эта информация будет точна. Для того, чтобы людям не надо было гадать, не надо было думать, предполагать и так далее. Значит, друзья, ситуация вот какая. Когда я начинал эти подкасты, было это, по-моему, в июле, да, в середине или в конце июля, я недооценил, сколько времени нужно на их подготовку, сколько времени нужно на их производство. Оказалось, все гораздо сложнее, чем я предполагал. Ну и более того, на работе загрузки сейчас больше, чем предполагалось изначально. У меня 8 прямых эфиров в неделю, 5 из них вот это ежедневные и часовые эфиры по утрам, и к ним надо готовиться. Это серьезная программа, которая требует серьезной большой подготовки. Ну и вечерние эфиры также требуют подготовки. Более того, есть и другие задачи, которые нужно решать по работе. Это и работа со студентами, и вот многое другое. И, в общем, получается так, что по времени, ну, у меня просто нет возможности делать эти подкасты. Тут я поставил бы многоточие. Точно нет возможности делать эти подкасты так часто, как хотелось бы. Это точно, это абсолютно. Вот есть ли возможность делать эти подкасты вообще, в принципе? Знаете, я бы очень хотел сейчас на этот вопрос ответить утвердительно, ответить «да». Ну, и я вижу заинтересованность вашу, я вижу, что эта тематика необходима, и мне кажется, что, ну вот, мне есть что сказать, да, и нам есть с вами о чем побеседовать. Поэтому закрывать проект в принципе я пока не готов. Вот на этих каникулах, в эти длинные праздники, я думаю, пару эпизодов мы с вами сделаем, услышим, выпустим. Что изменится? Вот этот эпизод будет немного отличаться от того, к чему вы привыкли. Я не буду его причесывать, я не буду его прилизывать. Вот записали, свели минимум, то есть вот самые необходимые, может быть, такие доводки, подводки, там по уровню и так далее. Все, и выпускаем. Я понимаю, что мы получим снижение качества. Это очевидная совершенно вещь. Но в данном случае либо немного снизить качество, либо вообще ничего не делать, вообще ничего не выпускать. Я думаю, в этой ситуации, да, вот придется пойти на такие меры, неприятные немножко, но что делать, уж как есть. Так что это первый момент, который будет. И второй момент, ну помните, я говорил изначально, что мы будем выходить раз в неделю, раз в две недели. Это невозможно, это нереально. Таких подкастов точно не будет, ну, по крайней мере, от меня. Вот по возможности попытаемся что-то сделать. Тем более, что и темы есть. Спасибо огромное всем, кто писал, всем, кто задавал вопрос, всем, кому не все равно, всем, кому это интересно. Ну и что у нас сегодня? У нас сегодня большой подкаст, посвященный органайзеру Эль Брайль, или Эль Брайль. Давайте его все-таки называть Эль Брайль. Конкретно это Эль Брайль 14, компания Elite Group. Я покажу этот органайзер в действии, я покажу его очень подробно. Дело в том, что я на протяжении, ну так это 2 месяца, не мог определиться со своим отношением к этому прибору. С одной стороны, есть компания Elite Group, которая его всячески раскручивает, всячески там пропагандирует, да. Ну и это понятно. Elite Group, в общем, и должна этим заниматься, она производитель. С другой стороны, есть обзоры, обычно короткие обзоры в западных изданиях, слишком короткие, не учитывающие всех особенностей. С третьей стороны, я понимаю, что многим из нас, как и мне, собственно говоря, интересно поработать с устройством. Но вот просто пощупать его с разных точек зрения в разных ситуациях. Сделать это самостоятельно. У меня такая возможность была. И мне хочется в этом подкасте сегодня не просто рассказать, что такое с точки зрения маркетинга, а поделиться с вами своими находками, своими наблюдениями и тем, почему это устройство до сих пор меня держит в некоторой такой нерешительности. Я действительно нахожусь в раздрае, когда речь идет об этом устройстве. Мы сделаем в конце вывод, я расскажу, что вот, к чему пришел по поводу этого устройства. Но тут далеко не все очевидно, далеко не все просто. И я думаю, многим из вас нужно будет самостоятельно решать вопрос. А вот оно для меня, оно мне нужно, это мое устройство или нет? Оно стоит очень дорого. Более того, сейчас уже есть смысл об этом задуматься, ну, потому что будут и другие устройства этой серии. Насколько я понимаю, если ничего не изменится, компания Elite Group, в общем-то, намерена развивать эти устройства и дальше. Об этом мы будем говорить, и о линейке мы будем говорить также. Но вот сегодня подробно, с точки зрения пользователя, увидим устройство Elbrail. Собственно, именно этим сейчас и займемся. Итак, передо мной Elbrail. Это такая коробочка. Масса ее, ну, где-то 740-750 грамм. Вот где-то так. Это пластиковая коробочка. На самом деле она состоит из двух частей. Сейчас Elbrail 14, который у меня в руках находится, уже собран. Вверху и спереди дисплей Focus 14 от компании Freedom Scientific. Он как бы вдвигается в это устройство. Его можно отсюда и выдвинуть, его можно отсюда вытащить. Я его отсюда вытаскивать сейчас не буду, и вот почему. Я понимаю, что если научиться настропалиться, то можно легко вынимать и вставлять это устройство обратно. Признаюсь, вот в чем. Я пока не научился, не настропалился. То есть я смогу его вставить обратно, но это будет не так красиво. А впрочем, давайте попробуем. Ну, давайте начнем с того, как все это снимается, открывается. А слева, вот с левой панели, сверху, да, с левой сверху, слева от дисплея получается, есть такая крышечка, она держится на магните. А снимаем эту маленькую крышку, под ней такое углубление, и в этом углублении обычный кабель, обычный такой шнур, это micro-USB кабель, который включен в порт micro-USB дисплея Focus Blue. Собственно, вот этим шнуром как раз устройство и соединяется с дисплеем. Благодаря этому происходит вся коммуникация. Это, как вы понимаете, костыль. Дело в том, что изначально Focus 14 Blue не предназначался для подобных устройств. В новых версиях эта проблема решена, и там специально сделан порт, там специально сделано совмещение, вот, благодаря которому все это можно сделать гораздо красивее. И, кроме того, дальше у нас слева и справа на самом устройстве, на левой и правой панели устройства есть такие маленькие кнопочки. Если сейчас эти кнопочки нажать, то дисплей можно достать из устройства. Разделяется он тогда на две части. С одной стороны это дисплей, и с другой стороны это док-станция. Дисплей как бы вставляется в док-станцию и защелкивается. Ну и подключается по этому micro-USB кабелю. Когда и зачем можно и нужно доставать дисплей? Ну, доставать его можно всегда. А вот когда нужно, этого я не знаю. Дело в том, что для большинства задач дисплей можно использовать непосредственно в этом устройстве. То есть нет необходимости его достать. Если надо ремонтировать дисплей, ну тогда, конечно, есть смысл отключить его от док-станции. Итак, все это вместе, ну, где-то 740-750 грамм весит, такая небольшая, причем действительно производит впечатление компактной черная коробочка. И вот тут у нас с вами начинаются трудности. Дело в том, что ведь обычно вы не используете эту коробочку само по себе, вы используете ее в чехле. Чехол кожаный, плотный, очень красивый, действительно хорошо сделанный. На нем сверху карман. На молнии карман. В карман можно даже что-нибудь положить. Вот у меня такая-то бумажка лежит. Пару месяцев назад я ее туда положил. Забыл уже, что это такое. И дисплей убирается, устройство убирается в этот чехол. Чехол действительно хороший и красивый. Но он добавляет вес ко всей этой системе. У меня здесь сейчас чехол и достаточно такой жесткий ремешок я подключил, и ремешок я прицепил к чехлу не родной, ну, потому что мне хотелось что-то такое серьезное, большое. Короче говоря, у меня получается, что сам прибор вместе с чехлом, вместе с ремешком весит больше 1 килограмма. То есть чехол и ремешок достаточно серьезно добавляют к весу, к массе, простите, и к ощущению массивности устройства. То есть в чехле оно выглядит гораздо более внушительно, чем без чехла. Если у вас это устройство будет в руках, попробуйте. Сначала посмотрите без чехла, потом положите в чехол, и вы увидите, как устройство действительно утяжеляется. А кроме того, есть ситуации, когда устройство нужно просто вытащить из чехла. Мы с вами об этом будем говорить. Главная ситуация – это если вам нужно зарядить устройство и при этом пользоваться устройством. Дело в том, что Эльбрайль греется при зарядке. И греется он серьезно. Более того, там есть внутренний вентилятор, встроенный вентилятор, который начинает шуметь. Так вот, без чехла этот нагрев устройства и, соответственно, этот шум вентилятора меньше. Поэтому при использовании устройства от аккумулятора при подключенной зарядке, естественно, есть смысл его из чехла достать. Еще один момент, когда нужно устройство достать из чехла, это если вы используете HDMI-кабель. Дело в том, что HDMI-порт находится с левой стороны, на левом торце устройства. А в чехле на этом месте нет для него никакого отверстия, нет никакого там гнезда или чего-то такого, чтобы можно было подключиться. То есть там все закрыто. Вот справа у нас USB-порт, справа у нас SD-карта, справа у нас гнездо для наушников, справа у нас зарядка. Все это, соответственно, можно использовать в чехле с одним ограничением, я сейчас об этом скажу. А вот слева, соответственно, у нас две вещи. Это HDMI, это мини-HDMI-порт, и гнездо для сим-карты. Вот чтобы подключить и использовать HDMI, или чтобы заменить сим-карту, нужно достать прибор из вот этого самого чехла. Есть еще один момент, с ним знакомы, кстати говоря, пользователи телефонов. А вот мне сейчас для того, чтобы сделать этот подкаст, нужно будет достать, я, собственно, это уже сделал, я не стал его убирать, нужно будет достать прибор из чехла. Почему? Потому что у меня шнур, которым подключается прибор, он от наушников, соответственно, идет к пульту вот, для записи. Да? А шнур достаточно такой толстый. Вот этот кабель, этот разъем толстый. И он просто не влезает. То есть, если я пытаюсь подключить в футляре, ну, соответственно, вот он в футляр просто не входит. Маленькие, тоненькие шнуры наушников входят без проблем. Я много раз подключал к этому прибору наушники, все здорово, все работает. Но в данном случае для записи у нас вот не получается, ну, просто из-за размера кабеля, нестандартного, может быть, такого профессионального кабеля. Вот, поэтому сейчас мы прибор из этого самого чехла достанем. Как он выглядит, что здесь у нас есть? Прежде чем включать, покажу несколько моментов. Чехол откладываю, ставлю прибор на стол перед собой. Передо мной дисплей Focus 14. Кто знает, соответственно, да, вот это его обычные элементы управления. Клавиша пробел, клавиши набора текста и функциональные клавиши, нормальный вот функционал Focus 14. Вот он передо мной. Теперь на док-станции, на блоке находятся 4 функциональных клавиши. Слева клавиша 1, клавиша 2, потом по центру 2 клавиши для изменения громкости. И справа еще функциональные клавиши 3 и 4. Ну и слева, ближе ко мне, почти по левому краю, но сверху ближе ко мне, находится немножко утопленная кнопка включения устройства. Она утоплена для того, чтобы нельзя было устройство включить случайно. И вот тут начинаются интересные вещи. Я сейчас попробую, ну, пока устройство выключено, да, я попробую пописать на нем, и вы услышите, как это работает. Тут, конечно, немножко стол резонирует, но кто вам сказал, что у вас в вашей профессиональной работе стол не будет резонировать? Вот пробел. Вот так звучит пробел. Я аккуратненько пишу, между прочим. А клавиши, функциональные клавиши звучат вот как. Слышите, да? Я, прежде чем идти дальше, расскажу вам две истории. Одна история того, почему я отказался от использования прибора в радиостудии. Я думаю, тут даже рассказывать нечего, вы сами уже поймете. Вот когда ты сидишь у микрофона, и тебе нужно прочитать текст. Тебе пришло сообщение в студию, да, на эфир, ты хочешь прочитать. И звучит это вот таким образом. Слушайте, оно все звенит. Это можно сделать немножко проще. Есть одна клавиша, которая, ну, поспокойнее звучит. На нее можно переназначить движение вперед, панорамирование вперед. Тогда это будет звучать так. Это уже лучше, но все равно слышно. Я бы даже сказал, слишком слышно. Недопустимо для студийного использования. Так что, к сожалению, после нескольких попыток все-таки взять этот прибор с собой в студию и работать с ним при всех его плюсах от этого вот важного использования мне пришлось отказаться. Это не значит, что вам он не подойдет. Это просто значит, что вам есть смысл продумать, когда, как, для чего, в какой обстановке, в какой атмосфере вы будете этот прибор использовать. Задайте себе этот вопрос и посмотрите, собственно, как все это работает. Вторая история весьма забавная. Я попробовал использовать этот прибор в офисе. Офис – это зрячий, что называется, офис. Там работают зрячие люди. И вот я сижу, работаю с почтой. И вот одна сотрудница через два стола от меня сидит и говорит: «Слушайте, а что там такое за звук?» Потом так подумала и говорит: «Как будто собака чешется». Я сначала не понял, что общего между вот этим звуком и чешущейся собакой. Потом стало ясно. Вот собака, представьте себе ее в ошейнике, ошейник позвякивает, и эта пёска начинает чесаться. Я пишу по Брайлю быстро, очень быстро. Вот представьте себе, пожалуйста, как это звучит. Ну и, короче говоря, после того, как мы всем офисом очень мило и замечательно посмеялись, я решил этот прибор с собой в офис не брать. У меня есть другой дисплей, который гораздо тише звучит. У него, конечно, гораздо меньше функций. Это не компьютер, это именно дисплей Брайля. Но вот для моей работы и для студии, и для офисной работы он на самом деле подходит гораздо лучше. То есть, если я, допустим, лечу в самолете, или я нахожусь дома, или в каком-то шумном помещении, да, совершенно спокойно я могу взять с собой Эльбраль. Если я нахожусь на совещании, на встрече, вот теоретически я его могу взять с собой, вполне нормально, все. На практике ко мне сразу будут вопросы: что же там у вас такая за собака чешется? Ну, или, по крайней мере, звук. Вот он, ну, вот эта штука действительно сильно звучит, громко звучит. Ну, а клавиши самого Эльбрайля, то есть клавиши, которые добавила компания Elite Group, это особая история. Теперь, что у этой штуки внутри? Основана она на одной из версий мини-компьютера, который делает компания IBM. Вышло это все еще в 2016 году у IBM. Называется это Compute Stick. Мы с вами в это еще заглянем. Мы с вами заглянем сегодня в диспетчер устройств, увидим, что там, собственно, есть. Вот все устройства, основные системные устройства, взяты оттуда. Оттуда процессор, оттуда память и оперативная память, и SD, то есть на чем у вас, собственно, лежат данные. 32 гигабайта SD, 2 гигабайта оперативной памяти, процессор и так далее. Значит, чего нет у Compute Stick? У Compute Stick нет своего питания, к нему нужно подвести питание. Это сделала компания Elite Group, здесь аккумуляторная батарея объемом 10400. И, собственно говоря, вот там даже две батареи, технически там это две батареи, но вот они обе дают вместе такой объем. Этого хватает где-то часов на 15 работы. И вот это нормально, это здорово, это замечательная такая черта этого прибора. Батарейки действительно, вот этого аккумулятора действительно хватает надолго. Теперь, у Compute Stick нет своей системы звукового вывода, то есть звук. Соответственно, звуковую карту пришлось разрабатывать, насколько я это понимаю, компания Elite Group, собственно, это сделала. Нет также микрофона. Микрофон тоже пришлось разрабатывать компания Elite Group. Или не разрабатывать, конечно, да, вот подобрать, сделать драйвер и так далее. Нет LTE 4G модема. Ну, вот это тоже добавила компания Elite Group. То есть вот часть периферии была добавлена Элитой. Насколько я понимаю, кстати говоря, существует некая платформа, на которой все это работает. Иными словами, оно построено не вокруг ComputeStick, оно построено вокруг некоторой платформы, потому что есть драйверы, есть возможность управлять всем этим с централизованной платформы. Ну и, собственно говоря, к ней подключена эта ComputeStick и все остальное, вся остальная периферия, которую компания Elite Group добавила. Теперь смотрите. ComputeStick стоит где-то, ну, в Соединенных Штатах порядка $160. Да, вот $160 стоит этот конкретный вариант ComputeStick. А в Соединенных Штатах, не в России, а в Соединенных Штатах, Docking Station, вот эта док-станция, которая включает в себя не дисплей, а только вот эту часть без дисплея. То есть в корпусе у нас получается ComputeStick, у нас получается добавлено туда LTE модем, туда добавлена звуковая карта, да, вот звук, туда добавлены эти аккумуляторы и так далее. То есть вот это $160 плюс все добавления без лицензии JAWS, без ничего, только вот hardware, только аппаратная часть. Стоит $1700. Улавливаете разницу? Вот я пока не буду делать никаких выводов. Но стоит оно действительно дорого. Это без программного обеспечения. Это только аппаратная часть, ну и те программы, драйверы, утилиты, которые компания Elite Group под это устройство разработала. Вот одно дело 160, другое дело, ну даже 300, да, 400, не знаю, 600 наконец. Добавляются же какие-то функции. Ну и совершенно другое 1700. Плюс нужно еще платить за лицензию JAWS, плюс нужно еще платить за дисплей Focus 14. Вот в России цена этого прибора где-то переваливает за 200 тысяч рублей. Ну, соответственно, вот посчитайте, как это будет. Дорого. Это действительно дорого. И теперь мы подходим к вопросу, а вот оно надо или нет? Эта дороговизна, она оправдана или нет? И у меня, друзья, нет ответа на этот вопрос для всех. Ну, сегодня, вот в ближайшие несколько минут, я бы хотел показать, почему. И сильные, и слабые стороны этого прибора мы с вами сейчас увидим. Ну что ж, давайте нажмем вот эту утопленную кнопочку внизу и включим прибор. Начинается у нас загрузка компьютера. И когда он будет загружаться, я некоторые комментарии буду давать. Слышите этот писк? Сейчас это вибрация. Это признаки того, что прибор загружается. И вибрацию, да, здесь встроен вибромотор. И вот этот писк можно отключить. На дисплее появилась Focus 14, продолжает загружаться, загружается операционная система Windows 10. Так, у нас все загрузилось, JAWS для Windows, и я, друзья, упустил важный момент, я не подключил прибор к пульту. Давайте-ка мы это быстренько сделаем. Так, сейчас возьмем этот кабель на правой стороне, у нас разъем для наушников, включаем вот в этот самый разъемчик. У меня сейчас только курсор на дисплее, введение пароля Windows. По умолчанию оно настроено так, что пароль вводить не надо, но я не могу себе такое позволить. Так, во-первых, он стал озвучивать буквы при введении пароля. Где мы находимся? Так, попробуем Tab, Shift Tab. Есть для этого комбинации на дисплее. Tab — это точки 4-5 с пробелом, Shift Tab — это точки 1-2 с пробелом. Ничего не происходит, не озвучивается. На дисплее никаких изменений. Набираем Z с пробелом, это Escape. Мы попались. Ничего не происходит. Вот, понимаете, будь тут нормальная клавиатура, наверное, из этой ситуации мы бы вышли. В моей личной практике, по личному опыту, вот это частая история. Я включаю прибор, и я не могу ввести пароль. Alt-Tab попробуем сымитировать. Ничего не получается. Windows M. Ничего не получается.
Escape.
Так, ну что же. Знаете замечательную вот эту команду Control Windows Enter? Я, собственно, сейчас эту команду запущу с клавиатуры дисплея Брайля.
Starting narrator. Windows sign in. I forgot my password. Link.
И вот на этом специализированном устройстве мы запустили Narrator, это экранный диктор. Я, кстати, пользуюсь устройством по-английски,
Submit.
Поскольку это мой подкаст, я решил не переставить его на русский для того, чтобы показывать, просто лучше объяснить, что делаю, что происходит. Вот теперь кнопочки стали работать. То есть я теперь могу переместиться, и вроде бы у меня даже что-то введено. В какой-то момент я, наверное, что-то стал вводить в поле пароля, но давайте я все-таки введу заново. О, хорошо, теперь не озвучиваются сами клавиши. Правильно, потому что он понимает, что это пароль. И нажимаем Enter.
Welcome.
Очень хорошо. Вот смотрите, с чего мы с вами начали. Мы включили устройство, и первое введение пароля, вот первое же введение пароля, кстати, это проблема JAWS, скорее всего, но вот первое введение пароля потребовало от нас запуска программы от Microsoft, запуска вот этого самого экранного диктора. Кстати, я мог подключить просто по USB или по Bluetooth, подключить и обычную клавиатуру, любую обычную клавиатуру, и, собственно, с этим работать. Все, у меня запустился JAWS. Я сейчас нахожусь на рабочем столе. Это обычный компьютер с Windows 10. По умолчанию это Windows 10 Home. Никто не мешает мне сделать обновление до Pro. Ну и, соответственно, вот использовать его так, как любой другой прибор, любое другое устройство под Windows 10. Теперь, вы можете сказать, друзья, о том, что, ну, а зачем его так часто включать и выключать? Ну, более того, есть же такие вещи, как, допустим, режим гибернации или режим сон. Вот я быстренько его поставил в этот режим, потом вывел из этого режима, и все. Вот, к сожалению, у этого устройства режима сон нет. Вот у этого устройства... у Эльбрайль 14, я подчеркиваю 14, потому что в будущих моделях, я предполагаю, оно появится, может появиться, по крайней мере. Режима сон нет. Почему? Потому что Compute Stick, на которой основано это устройство, в аппаратном своем варианте не поддерживает этот режим. То есть аппаратно режим сон не поддерживается в Compute Stick. Все. Соответственно, что это означает? Это означает несколько вещей. Во-первых, это означает, что вот я включил этот прибор в начале рабочего дня, и я до конца рабочего дня, вообще говоря, не хочу выключать этот прибор. Он у меня лежит, он у меня стоит на столе, я могу отключить звук, я могу подключить наушники, сделать все, что угодно. Я его не буду выключать. Потому что если во время рабочего дня, во время работы мне нужно что-то быстро посмотреть, что-то быстро записать, что-то сделать, вот тут я взял... открыл приложение, есть от Elite Group специальное приложение для заметок, можно поставить любое другое приложение для заметок, ну, не знаю, в конце концов, в блокноте писать или в Word писать, как вам нравится. Я быстренько открыл, я все это сделал, и это все работает удобно. Вот если я сейчас выключу прибор, то есть я просто его возьму и выключу, то потом, ну, секунд 30 я потрачу на его запуск, если все нормально, если он запустится. И, возможно, пароль я смогу ввести сразу, легко, нормально. Вот. А может быть, мне придется запускать экранный диктор, Narrator, для того, чтобы этот пароль ввести. Какая уж тут быстрая запись, там, быстро записать телефончик, быстро сделать заметку. Вот это в данном случае не получится. И вот тут получается, что у нас так соединяются два момента. С одной стороны, аккумулятор, которого хватает на 15 часов. Это означает, что совершенно спокойно в начале рабочего дня я могу прибор включить, в конце рабочего дня, да даже не только рабочего, да, просто в конце дня, перед тем, как лечь спать, я этот прибор могу выключить. Есть возможность запереть клавиатуру дисплея, там есть определенные проблемки свои, но в принципе это можно сделать. То есть, соответственно, можно таким образом прибор эксплуатировать на протяжении всего дня и на ночь его выключать. Но надо понимать, что, во-первых, при этом садится батарейка, во-вторых, при этом прибор греется. Вот особенно если вы хотите, допустим, я пытался поначалу, когда только начал пользоваться прибором, я пытался просто положить его в сумку, не выключая. Ну и, соответственно, у меня в сумке много всего, и пошел вперед. Вот я залезаю в сумку, и у меня в сумке тепло. Ну, потому что теплоотведение, в принципе, у этой штуки сделано плохо. В футляре оно работает еще хуже, а в сумке оно работает совершенно отвратительно. Поэтому, вот смотрите, если это записная книжка, да, есть такое понятие note-taker, специализированная записная книжка для незрячих. Вот если это записная книжка для незрячих, тогда предполагается, что по одному нажатию клавиши она запускается, то есть включается или выключается, быстро взяли, сделали некое наблюдение, некую запись. Вот дело в том, что это не совсем записная книжка, не совсем note-taker. И если вы хотите взять прибор для этой цели, быстро записал, по Брайлю, я люблю Брайль и так далее, быстро записал, быстро прочитал, ну, подумайте несколько раз. Потому что прибор действительно для этой цели не совсем подходит. Это все-таки компьютер. А вот какой этот компьютер, чего от него ждать, к этому мы с вами сейчас и перейдем. Мы посмотрим несколько моментов. Во-первых, я открою, собственно говоря, проводник Windows. Вот у меня диск C. Давайте откроем диск C. Его свойства. Label. Я touch-курсор активирую сейчас. Сенсорный курсор. Значит, local disk. Локальный диск. Использованное пространство. 18,6 гигабайт у меня сейчас занято на этом основном внутреннем системном диске, на этой SSD-шке. Да? Вот, почему так мало? Ну, тут Windows, тут небольшое количество программ установлено. И на самом деле, для того, чтобы было удобнее, я даже поудалял часть встроенных программ. То есть программы, которые встроены в Windows. Ну, то есть тут всего 32 гига. Моя задача была, чтобы все-таки свободного места было как можно больше. Кстати говоря, я делал обновление. Естественно, последняя версия Windows здесь установлена. Даже при том, что места мало, обновление проходит. То есть Windows на этой штуке обновляется достаточно легко. Хотя надо следить, чтобы ну, для этого было определенное место. Итак, 18,6 у меня занято. Кстати, пользовательские файлы хранятся не здесь. Пользовательские файлы хранятся в другом месте. Это мы с вами еще увидим. Идем дальше. Свободно. 9,38 гигабайта. У меня сейчас свободно на этом самом диске. 30,153,138,176. Не 32 даже, а 28,0 гигабайта здесь свободно. Очевидно, из-за того, что есть раздел, скрытый раздел. Честно говоря, это не проверял, но предполагаю, что так. Вот, собственно говоря, это у нас диск C. Закрываю это окошко. И есть еще один диск. Дата, данные. На этом диске у нас 128 гигабайт. Технически это SD-карта. Это встроенная SD-карта, которая используется в качестве дополнительного диска. Ну и, соответственно, Windows настроен так, чтобы основные файлы, которые занимают место, хранились именно здесь, на этой карте. Вот нужно всегда быть очень внимательным с тем, куда вы устанавливаете программы и так далее. Если вы установили на свой домашний компьютер SSD, или у вас есть просто компьютер с SSD, ну и кроме того, есть большой жесткий диск, то вам это все очень хорошо знакомо. Вы внимательны к тому, куда программа у вас устанавливается. Ну вот потому что не хотите просто взять и заполонить все место. Это вот что касается дисков. И есть еще одно место здесь, которое хотелось бы посетить. Это диспетчер устройств. Я открываю меню «Пуск», пишу «Device Manager». Вот диспетчер устройств. Открываем его. Мы сейчас с вами увидим, что здесь есть. Получим ну, некоторое представление о внутренностях этой штуки. Называется наш компьютер Эльбрайл. Аудио, ввод-вывод. Давайте откроем эту веточку. Микрофон Эльбрайл шасси. Это, кстати, указывает на то, что эту штуку и драйвер для микрофона разрабатывал компания Elite Group, ну или кто-то. И предлагаю, что, конечно, именно Elite Group. А Elbrother Chassis, помните, я говорил о том, что Compute Stick — это основной элемент, но не вокруг него все сделано. Да, вот есть Elbrother Chassis, на котором все это работает, на котором все это собрано. Итак, вот мы эту информацию получаем отсюда из диспетчера устройства. Едем дальше. Speakers. В общем, это такой вполне достойный звук для небольшого устройства. Хотя, ну, скажем, какой-нибудь iPad Apple-овский, я бы сказал, звучит лучше. Вот субъективное мое ощущение. Идем дальше по списку устройств. Батареи. Вот это HID или HID UPS Battery. В другом месте можно о них посмотреть подробнее. Идем пока дальше. Bluetooth. Открыли мы его. Intel. Bluetooth встроен в Compute Stick. Ну и, соответственно, все, что относится к Bluetooth. Компьютер. Смотрим, что здесь. Откроем вот эту ветку. ACPI X86 based PC. Да-да-да, здесь процессор 32-разрядный. Это надо помнить. Сейчас все больше 64-разрядный, но вот 32 тоже есть. Вот он сохранился здесь. Дисководы, диск-драйва. Давайте откроем все-таки. Это вот наша Generic SL-128. Вот это наша карточка. Системный диск, диск C. SanDisk DF4032. Идем дальше. Дисплей-адаптеры, открываю. Это Accessibility Display Driver, это компонент JAWS. Intel HD Graphics. Обычная штука. Firmware. Системная firmware, то есть прошивка. Идем дальше. Freedom USB. Это, собственно говоря, у нас драйвер дисплея. Focus 3 Braille USB. Это есть в любой инсталляции JAWS. Тут пока ничего интересного. Тут будут интересные вещи. HID, Human Interface Devices. Converted Portable Device Control Device. Я не знаю, что это такое, честно говоря. HID Button Over Interrupt Driver. Скорее всего, это драйвер для кнопок управления этого самого Эльбрайля. Вот функциональных клавиш.
HID Compliant Consumer Control Device.
Дальше. Еще одно.
Системный
контроллер.
Еще.
Еще portable device.
USB input device.
USB input, USB ввод. Клавиатуры. Ну, тут ничего интересного не будет. HID keyboard. Еще одно такое же. Тут, кстати, возможно, какие-то клавиатуры, которые я к устройству подключал, они сюда попали. Значит, модемы. NeoWay HS USB. Вот это как раз и есть та штука, которая дает нам функционал 4G, LTE, все вот эти вот милые вещи. Кстати, это действительно модем. То есть, если вам нужно подключиться к интернету через вашего мобильного оператора, ну, те, кто знают более современные устройства, вы привыкли, вставляешь симку и пошел. Нет. Здесь это скорее такая отсылка к тому, что было во времена интернета по модему. Нужно было открыть интернет-соединение, запустить это интернет-соединение, а перед этим еще создать интернет-соединение, прописать туда номер телефона. Вот таким образом это реализовано. То есть реально вспоминаешь про то, что да, друзья, это LTE или 4G, но все-таки модем. Кто-то, наверное, использовал когда-то свои телефоны в качестве модема. Вот давно это все было, но тут в связи с этим устройством приходится все это вспомнить. Идем дальше. Мониторы, ничего интересного. Ну вот и все, generic plug and play монитор. Дальше. Сетевые адаптеры. Это Bluetooth. Ну, тут много всего. Я думаю, что мы тут не будем смотреть. Здесь более или менее все понятно. Дальше. Закрываю это. Portable. Переносные устройства. Что тут есть? Data. Данные. Не знаю, что это. Возможно, это вот как раз тоже к этому модему относится, но не знаю. Порты. Вот это, собственно, диагностический порт этого самого нашего модема COM27. Вот, и 25-й порт тоже использован, задействован под модем. Обычному пользователю в обычной работе это знать, в общем-то, не надо. Но вот немножко становится понятным, как сделано устройство. Идем дальше. Да, очереди на печать. Пропускаем это. Ну, на самом деле, конечно, прикольно. Вот с этого маленького устройства можно подготовить документы, пустить его на печать. Вот. Но ничего особенного в этом, конечно, нет. Процессоры. Intel Atom X5Z8330. Он, собственно говоря, находится на самой Compute Stick. Друзья, это мало. Во-первых, процессора мало. Во-вторых, 2 гига памяти — это мало. Вот одно-два приложения вы запускаете, вот все. Запустили, не знаю, браузер какой-нибудь, Chrome, запустили Word, запустили клиент почтовый. Все, ребята, вот вы просто сможете пощелкать пальцами в тот момент, когда прибор будет вот, переходить между приложениями. Это медленно. Я понимаю, что производители скажут: здорово, классно. Там Джонатан Моузен в своем подкасте рассказывал, что он подкаст на этом устройстве записывал. Знаете, записывать можно. Вот удобно ли? Это главный вопрос. Пока у нас открыто одно приложение или два приложения, все нормально. Попытайтесь загрузить побольше, ну, ощутите серьезные проблемы. Идем дальше. SD-host адаптеры. Мы пропустим это. Программное устройство. Тут все стандартно. Пропустим. Вот. Звук, видео. Вот наше это самое с вами Elbrail Chassis. Шасси вот это наше, про которое уже говорили. Intel SST Audio Device WDM. И, собственно, здесь все. Дальше контроллеры, storage, да? Системное устройство. Ну и, собственно, все, что мы здесь интересного можем найти. То есть вот определенную информацию мы получили о том, как работает это устройство, как оно устроено. Идем дальше. Теперь очень быстро объясню, как вводятся команды. Значит, перед нами клавиатура, 6 обычных точек, плюс 7-я, 8-я точки, плюс пробел, плюс еще всякие служебные клавиши. Вот это нормальная клавиатура дисплея Focus. Как вводятся команды? Ровно так же, как при использовании Брайля с программой JAWS и дисплея Focus. Вот ровно так же. Та же самая система. Буквы мы можем писать, русский, английский, есть способы переключения, способ переключения между таблицами. Это делать удобно, это делается действительно легко. Другие клавиши имеют эквиваленты на дисплее. Например, стрелки. Да? Вот стрелка направо – это всегда 6-я точка с пробелом. Стрелка влево – это 3-я точка с пробелом. Кстати, стрелка с зажатой клавишей «Control», чтобы перемещаться направо, это 5-я точка с пробелом, перемещение по словам. 2-я точка с пробелом, то же самое, это налево. А стрелка вниз – это 4-я точка с пробелом. Стрелка вверх – это 1-я точка с пробелом. Enter – это 8-я точка. То есть, ну, на самом деле, для всех команд есть комбинации клавиш. И практически все, что можно сделать с клавиатуры, в идеальном варианте – если все работает, можно сделать и отсюда. И это действительно работает, это красиво. В неидеальном варианте, если что-то перестает работать, есть самая левая из наших функциональных клавиш, первая функциональная клавиша. Вот если ее нажать и удерживать, то появляется меню, из которого вы можете выполнить несколько действий. Можем перегрузить JAWS, перезапустить JAWS. Можем перезапустить всю систему, можем выключить систему. То есть даже в том случае, если JAWS завис, всегда можно, ну или в большинстве случаев, этим меню можно воспользоваться, можно быстро что-то такое сделать. Это действительно удобно, это хорошо работает. Что касается клавиш Control или Alt или Shift, тоже существует система для того, чтобы это делать. Я знаю, что компания Elite Group это много раз уже объясняла, поэтому очень коротко. Получаются такие составные команды, когда некие точки зажимаются вместе с клавишей пробел. Вот если мы зажимаем восьмую точку с клавишей пробел, это обязательная составная часть или обязательная часть, скажем так, вот этих составных команд. Восьмая точка с клавишей пробел. И дальше вот какое распределение. В составной команде первая точка – это всегда клавиша F, от F1 до F12, функциональная клавиша. То есть пробел с восьмой и с первой точкой – это будет F, а что? F что? А после этого указывается цифра, пишется цифра без цифрового знака. Ну, например, я сейчас встану на какой-нибудь, вот, FS Reader 3.0, я на рабочем столе, навел фокус на название этой программки, я сейчас нажму F2 вот на этом. Каким образом я это делаю? Я зажимаю восьмую точку с пробелом и одновременно с первой точкой. Ну, собственно, нажатие первой точки указывает, что это функциональная клавиша. И теперь мне нужно 2 нажать. Я просто нажимаю 2.12 без цифрового знака. Edit. То есть сейчас мне предлагается отредактировать, изменить название вот этой самой, этого самого значка. Да? Вот F2 — это же переименовать. Но я, собственно говоря, только что вызвал эту команду. Закроем это дело. Escape — это Z с пробелом. Вот. F1, соответственно, это будет сначала точки 1.8 с пробелом и дальше 1 без цифрового знака, то есть точка 1. До F10 мы так можем дойти. F11, да, как ввести 11? 11 вводится здесь буквой K, 12 буквой L. Это не авторы Эльбрель придумали, это авторы JAWS придумали. Эта система существует достаточно давно. Итак, восьмая точка с пробелом – это показатель вот этой особой команды, к которой вот что-то еще приписывается. Function – функциональная клавиша была. Нужно первую точку приписать. Чтобы была клавиша Insert, нужно приписать вторую точку. Ну, давайте попробуем. Insert. Так. Это будет у нас пробел со второй, ну и с восьмой обязательной точкой. Клавиша Insert. Ну, допустим, Insert T. Insert T. Да, мы сейчас находимся на первом рабочем столе. Почему на первом? Потому что в Windows 10 есть виртуальные рабочие столы. Это удобная штука. Постоянно ей пользуюсь и вам, друзья, рекомендую. А вот если я зажму сразу и первую, и вторую точки вместе с восьмой, с пробелом, то у меня получается комбинация Insert плюс Insert плюс функциональная клавиша. Например, чтобы сделать Insert плюс F2. Каким образом? Ну, очень просто. Первая, вторая, восьмая с пробелом. Я получил Insert плюс функциональная клавиша. Ну и два без цифрового знака. Да, Run JAWS Manager. Запустить диспетчер JAWS. У меня открылся диалог, который всегда открывается по Insert F2. Закроем все это дело. Z пробел. Это Escape. Дальше мы уже запомнили, что пробел с восьмой точкой. Это обязательная часть составной команды. Точка 1 — это F или функциональная. Точка 2 — это Insert. Точка 3 — это Control. Или Control, как часто говорят. Значит, 3, 8 с пробелом. Ну и потом Control что? Собственно, мы это и будем писать. Сейчас этого делать не буду, но вот так это устроено. Седьмая точка — это Shift. Дальше с правой стороны. Четвертая точка — это Windows. Ну, покажу. Windows R. Каким образом сделать? Четвертая с восьмой с пробелом. ER пишем.
Это
диалог выполнить. Да, что я хочу выполнить. Закрываем этот диалог. Пятая точка — это клавиша JAWS. Не обязательно insert, любая, которая назначена клавишей JAWS. Шестая точка — это клавиша ALT. Вот, например, Alt-Tab мы нажимаем. Шестая точка с восьмой и с пробелом. Alt и Tab — это четвертая и пятая с пробелом. Но поскольку мы на рабочем столе, а JAWS запущена у нас из системного лотка, из системной панели, ничего, ровно ничего здесь не происходит. Alt-Tab нам ничего не дало. Ну а так мы бы могли по Alt-Tab перемещаться между программами. Плюс есть дополнительные команды, которые реализованы благодаря интерфейсу JAWS. Существуют ведь у дисплея дополнительные функциональные клавиши. Поэтому многие наиболее популярные задачи можно решать без вот таких сложных клавиатурных комбинаций. Но все-таки здесь, конечно, нужно понимать, что, ну, скажем так, я этим пользуюсь быстро. То есть я просто я не думаю, куда у меня идут руки. Они просто идут на нужные клавиши и делают всегда ровно то, что надо. Проблемы с этим не возникает. Проблемы с тем, как имитировать клавиатуру, не возникает ни в коем случае. Но я понимаю, что кому-то это может быть сложно, ну и в этом случае, конечно, определенное время на обучение будет затрачено. Совет, если у вас будет это устройство, не пытайтесь сразу подключать обычную клавиатуру. Попытайтесь разобраться с тем, что у вас есть, тем, что есть здесь. И используйте при этом режим клавиатурной справки JAWS. Помните «Insert» и «Цифра 1»? Но тут цифру 1 нужно будет писать сниженной, второй точкой. Insert — это восьмая точка с пробелом и со второй точкой. Ну и единичка.
On.
Я включил режим клавиатурной справки. Кстати, уровень многословности у меня или информативности у меня поставлен низкий, поэтому на дисплее у меня отображается информация, но при этом не озвучена, не озвучивается. Сейчас в этом режиме я могу нажимать на любые команды, ну и, соответственно, узнавать, что эта команда делает. Ну, например, P с пробелом. PC-курсор. J с пробелом. Ну, допустим, 1, 2, 5, 6, русской буквы U с пробелом. Touch-курсор, сенсорный курсор. Вот. Ну, собственно говоря, любую последовательность можно здесь таким образом изобразить, чтобы убедиться, что понимаешь, как это работает, ну или чтобы вот просто это сделать.
Windows D.
Windows D, ничего там для нее нет. Давайте Alt F4 сделаем.
Alt F4.
Ну вот, она просто озвучивается, естественно, без всякого пояснения, потому что комментария в скрипте для нее нет. Давайте я выйду из режима клавиатурной справки.
Off.
И вот такой коротенький наш обзор клавиатуры. Теперь по программам. Значит, по умолчанию. Здесь операционная система Windows 10, плюс в российской поставке есть также установленный Office. То есть, соответственно, Windows и Office вы получаете. В американской поставке Office не установлен, его нужно установить, но как только он устанавливается, он попадает в меню, из которого, собственно говоря, его легко выбрать, меню, разработанное компанией Elite Group. Ну и есть несколько утилиток, тоже разработанных компанией Elite Group, в частности, для того, чтобы заметки делать и так далее. Честно, не пользуюсь ими, неудобно мне с ними, но это мое личное ощущение, мое личное впечатление. А что сюда можно поставить? Да все, вот что вам нужно, то и можно поставить. Некоторые вещи, ну, просто есть смысл снести и другие поставить. Например, изначально, когда я этот прибор получил, тут был установлен браузер Firefox. Я снес Firefox, вместо него поставил Google Chrome. Мне удобнее с Chrome, красивее и так далее. Изначально у меня была здесь JAWS 18. Я ее снес и поставил JAWS 2018. Ну, это, в общем, естественно, потому что когда я получил прибор, финальный релиз 2018 версии JAWS еще не вышел. А сейчас он есть, его легко можно использовать. А я доустановил сюда мой любимый почтовый клиент Thunderbird. Вполне нормально, он здесь резво работает. Ну, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мне удобно с ним работать. Я с ним, собственно говоря, управляюсь очень легко на этом устройстве. То есть программы зависят от вас, но помните о том, что у вас всего 28 гигабайт, а то и меньше, на вашем системном диске. И помните, что количество памяти ограничено. Поэтому тяжелые программы на этом устройстве не пойдут. Я скажу вот что. Вот по своему уровню, да, по мощности, этот прибор похож на компьютер, который зрячий пользователь может купить, ну, я не знаю, друзья, тысяч так за 10 рублей, 10 тысяч рублей. Вот сравните 10 тысяч и 200 тысяч. Вот по мощности это компьютер на 10 тысяч, за 10 тысяч рублей. По своей цене он стоит более 200 тысяч рублей. И вот теперь возникает вопрос. И это, пожалуй, самый сложный вопрос. А оно мне надо? И вот на этот вопрос мы попытаемся ответить буквально через несколько секунд после короткой отбивки. Вы знаете, друзья, я до сих пор не пришел для себя к ответу на вопрос, а оно мне надо или нет. Я пользуюсь прибором несколько раз в неделю. Я очень люблю пользоваться этим прибором. Если бы этот прибор стоил, я не знаю, без дисплея, да, без дисплея фокус, 30, даже 30 тысяч рублей, я бы сразу и четко сказал, да, оно мне надо. Но стоит этот прибор дороже. И в связи с этим появляются вопросы. Поэтому я бы хотел остановиться на нескольких особенностях прибора и распределить их от самых интересных, самых ярких, самых полезных до самых неприятных. Начнем с того, чем мне очень нравится прибор. Конечно, на первом месте это его аккумулятор, это его батарея. Вот это блестяще. Я нажал вторую системную клавишу, вторую функциональную клавишу и услышал информацию о батарейке, об аккумуляторе. 95% у меня батареи осталось. И мне говорят, что осталось 14 часов 16 минут. Это более или менее точно. Более того, как мне кажется, что это немного занижено. Реально может получиться и больше. Если использовать устройство не каждый день, ну, допустим, пришел домой там, или на работу, почту быстренько посмотрел, выключил, все, то вполне батареи может хватить на неделю. Если использовать устройство постоянно, да, ну, я не знаю, вот в 7 утра вы проснулись, вы его включили, до 9, до 10 вечера, оно у вас совершенно реально будет работать. Это классно, это удобно, это действительно колоссальная совершенно вещь. Вот от 1 до 10, где 1 – это полное абсолютное разочарование, 10 – это великолепно, я ставлю аккумулятору, батарейке 10 баллов. Действительно хорошо, удобно, красиво. Второе качество, за которое я тоже хотел бы поставить этому прибору 10 баллов, и делаю это совершенно спокойно, это его дизайн. Я имею в виду то, что компьютер и дисплей Брайля выполнены в одном корпусе. Знаете, я еще в Тифлочасе в свое время говорил о том, что ну вот, такое устройство можно совершенно легко заменить. Берете какой-нибудь дешевый планшет, берете дисплей Брайля, устанавливаете программу экранного доступа, драйвер и так далее, берете небольшой USB-кабель, соединяете от планшета, пускаете к дисплею. Вот у вас фактически единое устройство. Слушайте, у меня рядом на моем столе стоит такое единое устройство, таким образом сделанное. Оно сделано из дешевенького, вот реально дешевенького планшета. У него, правда, памяти побольше, чем у этой штуки, да, но он дешевенький. И дисплея от немецкой компании Baum. А у этой компании, кстати, сейчас ну, совсем непростые времена, но это для отдельной беседы, для отдельного разговора. Так вот, такая штука у меня стоит. Теперь вопрос. Если мне нужно быстренько посмотреть почту, если мне нужно что-то кинуть в портфель и пойти, зная, что у меня с собой есть удобное устройство, вот чем я воспользуюсь? Этим странным сочетанием обычного компьютера и брайлевского дисплея, где еще шнурок болтается, именно шнурок, не Bluetooth, потому что Bluetooth не всегда корректно работает, он не всегда надежен. Да нет, конечно. Я закину в портфель Эльбрайль, и я пойду с Эльбрайлем. Даже при том, что у немецкого дисплея больше символов, там 20, у Эльбрайля 14. Даже при том, что у немецкого дисплея Брайль красивее. Даже при том, что он звучит тише. Если речь идет о том, чтобы вот взять одно единое устройство, конечно, я возьму Эльбрайль. Это совершенно очевидная вещь. По нескольким причинам. Это удобнее, это быстрее, это надежнее. Мне не нужно думать о двух батарейках, о батарейке компьютера, о батарейке дисплея. И, кстати говоря, в любом случае батарейки здесь, вот на этой системе, хватает на более продолжительное время. Так что здесь абсолютно вот 10 баллов я бы из 10, я бы поставил именно за это единое устройство. И вот это действительно помогает в работе здорово, очень здорово. Дальше 9 баллов я, наверное, не поставлю ни за что. А вот 8 баллов я бы, пожалуй, поставил за возможность постоянно быть в интернете. Здесь есть Wi-Fi, здесь есть LTE, 4G, 3G, естественно, это все поддерживает, все нормально. То есть поставил сим-карту и пошел. Почему не 10, почему не 9? Да потому что запускается это все через одно место, через, собственно говоря, удаленные подключения. Так, как мы когда-то выходили в интернет. Это не запускается автоматически, это нужно запустить вручную. Кстати, сначала через утилиту от Elite Group нужно активировать этот модем, но делается это только один раз. А дальше вручную все это дело запускается, красиво работает, когда вы уже один раз запустили. Значит, первый запуск, если вы пользуетесь мобильным телефоном, то вы увидите, что первый запуск, конечно, дольше. Мобильный телефон включил, он нашел сеть, все, он в интернете. Здесь нужно запускать вручную. Один раз это сделал, ты в интернете, ты работаешь со своим мобильным оператором, вот ты имеешь доступ. Так что да, это удобно, да, это красиво. Я хотел бы, чтобы технически это было сделано лучше. Если бы он просто работал по умолчанию, поставил бы 10 баллов. В данном случае из 10 возможных я ставлю за это только 8. 7 баллов я поставлю за качество звука. Вот звучит вполне приемлемо. Не напрягаясь, можно слушать. Через наушники, естественно, независимо уже ни от чего, но и через встроенные динамики также можно слушать. 7 баллов совершенно легко, с удовольствием я ставлю. 6 баллов за качество микрофона. Не буду сейчас показывать, чтобы не занимать ваше время. Если захотите, напишите мне об этом, сделаю аудиозапись, даже несколько аудиозаписей покажу и выложу отдельно или в следующем выпуске, в следующем подкасте дам это послушать. Вполне приемлемое качество, лучше, чем большинство компьютеров, маленьких таких. Я бы сказал, хуже, чем iPad или iPhone. Не знаю, по крайней мере, на моем приборе есть два у меня замечания. Во-первых, по умолчанию уровень записи. Не то, что Windows устанавливает, а то, что система устанавливает. Мне кажется, слишком завышенным. И, во-вторых, есть какой-то лишний сигнал. Там фоновый сигнал, он легкий, но он есть. Для профессиональной звукозаписи это, конечно, не подходит. Но, берем USB-шный микрофон, поскольку USB-порт здесь есть, подключаем и работаем, и проблем не знаем. За качество микрофона я бы в данном случае поставил 6 баллов. 4 балла за качество клавиатуры. Причем это 4 за качество клавиатуры самого дисплея, а 3 за качество тех клавиш, которые сделала компания Elite Group. Вот, может быть, я придираюсь. Я хочу от клавиатуры нескольких моментов. Во-первых, я хочу, чтобы я всегда знал, что нажал на клавишу. То есть она должна ощущаться. Должно ощущаться нажатие. Она не должна быть, в кисель упираешься, да, то ли нажал, то ли нет. Должно четко все регистрироваться. И вот это блестяще. Это качество есть. Причем оно есть и у клавиатуры Фокуса самого, и у клавиатуры от компании Elite Group. Все это есть, все это красиво, все это сделано. Но при этом клавиатура должна быть легкая, так, чтобы при долгой работе не уставали руки. Вот у меня от этих клавиш, перемещение вперед-назад, от их неудобного расположения после некоторой работы, некоторого времени работы, рука устает. Кроме того, ведь дисплей 14-значный. Значит, по крайней мере, нажимать на клавиши вперед-назад приходится часто. Еще одна проблема, о которой я уже говорил, клавиатура шумная. Для студийной работы не подходит. Для тихого офиса не подходит. Кстати, шумная не только клавиатура. Шумные также модули дисплея Брайля. Мне не очень нравится качество самих точек на дисплее. Но это проблема, которая у всех фокусов есть. У меня, к счастью, с этим конкретным дисплеем не было проблем с западанием точек. Но люди, которые знакомы с фокусами, ну, по крайней мере, с его классической старой версией, в новой говорят, это будет лучше или уже есть лучше. Да, но люди, которые с этим знакомы, они знают, что точки иногда западают. Это действительно проблема. Так что здесь есть у меня серьезные претензии, которые мешают мне сделать этот прибор настоящей, постоянной рабочей лошадкой. То есть брать его на работу, с утра до вечера с ним работать и так далее. 4 балла ставлю также за, собственно, технические свойства самого компьютера. Место на жестком диске, не на жестком диске, конечно, на SSD, этом самом, да, на SD-карте, мало. 32 гига – это мало. Ну что, ребята, сейчас 128, вот есть реально 128 гигабайт. 2 гига оперативной памяти – это мало. Опять-таки, сейчас есть и 4, и даже 8 гигабайт в очень-очень-очень маленьких приборах. Вот почему мы должны работать с этим, я не понимаю. Я, кстати, могу сказать, что будут версии, в которых и 4 гигабайта, и 8 гигабайт, будут версии с более мощными процессорами, но там будет другая проблема. Так, куда-то я нажал, сейчас закрою. Вот, там будет другая проблема, и заключаться это будет проблема вот в чем. Как только мы поставим более мощный процессор, он будет брать аккумулятор. И тогда вот эти 15 часов мы уже не получим. Скорее всего, будет меньше. Чтобы получить 15 часов, надо поставить еще более мощный аккумулятор. Как только это будет сделано, устройство станет еще более объемным и еще более тяжелым. Так что в данном случае нужно понять, что мы, скорее всего, будем на таком лезвии ходить. Да, мы выигрываем одно или приобретаем одно и теряем другое. То есть это абсолютно неизбежная такая история. Но пока, к сожалению, технические параметры, собственно, самого этого встроенного компьютера, я могу оценить так. Это хорошо, чтобы, допустим, посмотреть почту, пройти по сайтам. Кстати, действительно удобно. Вот с Firefox-то сейчас проблемы, да, как вы знаете, а Google Chrome очень хорошо, красиво, быстро, легко работает. Ну и действительно, работать с сайтами на этом приборе – это одно удовольствие. Отсутствие экрана – это субъективная вещь, абсолютно субъективная вещь. Я бы за это поставил 3 балла. Для меня плохо, что нет экрана. И опять-таки для меня из-за этого теряются возможности взаимодействия со зрячими сотрудниками. На работе рядом со мной сидят люди. Иногда мне нужно им что-то показать. Даже не для того, чтобы они сказали, там, работает, не работает и так далее. Нет, не для этого. А просто для того, чтобы посмотреть, вот эта фотография, да, вот она пойдет. Вот мне сейчас нужно разместить пост в ВК. Да, мне нужно выложить пост. Я вроде бы нашел фотографию. Вот эта фотография пойдет или не пойдет? Я не могу это сделать. То есть, в принципе, с одной стороны, конечно, если я работаю один, если я не взаимодействую с другими людьми, этот экран мне не настолько нужен. Вот. Но мне в моей конкретной работе этот экран нужен. Он настолько же важен для меня, как и то, чтобы прибор работал без лишнего шума. К сожалению, здесь нет ни экрана, ни бесшумной работы. То есть тут для меня, опять лично для меня, это абсолютно субъективный подкаст. Помните, в первом выпуске я говорил, что у всех этих подкастов будет одно общее свойство – субъективность. Вот со своей субъективной точки зрения я могу сказать, что для меня это плохо, для меня это не подходит. 3 балла, твердая такая, хорошая, уверенная тройка выставляется от меня этому прибору по причине отсутствия экрана. Самое неприятное качество прибора. Он позиционируется как ноут-тейкер, как записная книжка, как органайзер. Я об этом уже говорил в начале нашей программы. Скажу еще раз, скажу сейчас. Вот не может быть органайзер без спящего режима. Но не может. Я пользуюсь органайзерами для незрячих с 1990 года. И вот просто по определению это устройство, которое ты включил, и работаешь. Причем в современных органайзерах, да, ты можешь достаточно многое делать. Word-овские файлы читать, Excel-овские файлы читать, RTF-файлы создавать, в конце концов. Там много чего можно сделать. Достаточно нажать кнопочку, 1-2 секунды, прибор работает, все. И при этом долгий срок работы батареи. Вот это органайзер. То, что я сейчас держу в руках, друзья, это компьютер, это специализированное устройство, это все что угодно. Я не готов назвать вот это органайзером. Просто не готов. Если я сейчас захочу пойти попить кофе, а я хочу попить кофе, мы скоро закончим этот разговор, ну и я, собственно, отправлюсь пить кофе. И я выключу прибор, то потом 30-40 секунд мне его нужно будет запускать. Если я не выключу прибор, он будет тихонько греться и сажать аккумулятор. Опять-таки, если я не выключу прибор, я потом могу подойти, что-то сделать, могу им воспользоваться. Бывают, кстати, иногда такие задвиги, вдруг что-то где-то, ну вот, я не знаю, как у Windows, да, всякие вещи бывают. Может случиться ситуация, когда, ну просто из-за сложности прибора, из-за сложности операционной системы, я подхожу, мне нужно быстро сделать запись, я нажимаю, а у меня клавиатура не работает. То есть, понимаете, чтобы отвалилась клавиатура дисплея Брайля, все, что должно быть, все, что должно произойти. С Джозом что-то случится. Джоз вылетел, клавиатура не работает. Кстати, бывают случаи, когда действительно все кажется зависает, ничего не меняется. Ты подключаешь обычную клавиатуру по USB, ну и, соответственно, легко решаешь проблему, потому что где-то там что-то подвисло, Джоз подвис и так далее. Редко, но такое бывает. Слушайте, я хочу, чтобы у меня органайзер работал. Мне не важно, на какой системе он сделан. Мне важно, чтобы я подошел, взял его, и он работает. С Эльбрайлем в большинстве случаев такое происходит. В большинстве случаев такое получается. Но не всегда. И вот это не всегда для меня большая-большая проблема. 1 балл за попытки использовать или невозможность использовать устройство при подключенной зарядке. Помните, я говорил про то, как он греется? И самой Compute Stick, вот на этой IBM-овской части, IBM-овском компоненте, есть вентилятор для охлаждения. Обычно вентилятор выключен. Он включается только, когда мы подключаем зарядное устройство. Причем даже если сам Эльбрайль выключен, и мы начинаем его заряжать, он все равно греется. И во время зарядки может включиться этот аккумулятор, извините, вентилятор, и мы начинаем слышать это странное такое жужжание. Вот, знаете, во-первых, это странно звучит само по себе. Ну и во-вторых, если вы хотите еще использовать прибор, и он на зарядке, то вы увидите, во-первых, почувствуете, что он горяченький, он реально горяченький, и вот этот шум от вентилятора вы будете слышать совершенно конкретно. Это звучит посильнее, погромче, чем шум от большинства ноутбуков. Опять-таки, друзья, это можно решить. Эти проблемы можно решить. Я думаю, что в следующих версиях они будут устранены. Если после этого обзора компании Elite Group мне еще предоставят следующую версию, я буду, в общем, очень рад, благодарен. Расскажу, покажу. Давайте я сделаю вот что. Я сейчас выключу прибор, вы еще раз увидите и услышите эту вибрацию. Кстати, вибрация – это важная штука, особенно для людей, у которых проблемы со слухом, а не только со зрением. Действительно, можно настроить и по вибрации получать важную информацию. Сейчас выключаю. Shutdown, выключение. Да-да, вот только так. Кнопочки выключения здесь нет. Можно удерживать кнопку включения для этого, но это будет не совсем штатно. Я Alt F4 нажимаю, shutdown, enter. Так. JAWS у нас выключился. Выключаемся. Выключились. Так это работает. Кстати говоря, я как-то сдуру в самолете включил этот прибор. Да, вот этот писк вначале, его можно отключить. Можно сделать так, чтобы он не пищал. Там через настройки это можно сделать. Проблема только в том, что как только мы это делаем, теряется возможность отслеживать загрузку, процесс загрузки. Так вот, включил я эту штуку в самолете И мой сосед, это был в Америке, я летел из одного города в другое. В другой мой сосед такой сидит, what's that? Что это такое? Мне пришлось ему объяснять, что, и показывать это устройство, объяснять, что никакой бомбы туда не заложено. Слава богу, сосед поверил. А представляете, что было бы, если не поверил бы? Боюсь, что этот предновогодний подкаст я бы в таком случае для вас уже не записывал. Ну и теперь несколько заключительных слов и выводов. Вывод будет немножко, может быть, неожиданный. Мне нравится это устройство. Мне нравится возможность сесть на диван, залезть с ногами, включить его, отключить речь, если надо, даже не отключать речь, посмотреть почту, ответить на письма, зайти в соцсети, найти какую-то информацию, что-то почитать. Вот в такой ситуации, в таком варианте мне это устройство нравится. Мне нравится возможность, я в любом случае всегда, когда езжу в поездки, я его беру с собой. Я с этого устройства и радиопередачи вел, подключив к нему приличный микрофон. И всякие корпоративные задачи решал. Excel, в эти самые большие таблицы excel-овские делал. С Google Docs работал. Это все красиво. Это все действительно получается. Вот мне это нравится. Мне это удобно. Но я не могу использовать это устройство в тех областях, которые для меня важнее всего в профессиональном смысле. Я не могу, не привлекая к себе лишнего внимания, принести эту штуку в офис и постоянно на ней работать. Это шумно. Я не могу постоянно работать на этой штуке в студии. Это шумно. И 14 клеток, 14 знаков – это мало. Я не могу нормально развернуться на этой штуке, запустить сразу несколько приложений или несколько виртуальных рабочих столов, на которых будут разные приложения. И надеяться, что оно все будет летать, оно быстро работать будет. Не могу. Даже несколько приложений поставить туда, больших, серьезных приложений, я не могу, потому что тут тоже будут проблемы из-за недостатка места. То есть, как устройство для такого домашнего использования, для поездок, может быть, для не очень активного использования, как дополнительный компьютер, если хотите. Вот у тебя уже есть нормальный, большой, серьезный компьютер. Еще есть также ноутбук какой-нибудь. Да, вот дополнительно к этому еще вот такой Эльбрайль. Блестяще, великолепно. Я понимаю, что мне после записи этого подкаста нужно будет возвращать устройство компании Elite Group. Но я не хочу его возвращать, потому что я им пользуюсь. Оно мне нравится, оно мне нужно. Но как профессиональное устройство, вот извините, друзья, не тянет. А теперь самое парадоксальное. У этого устройства, которое блестяще подходит для домашнего использования, возможно, также подходит для использования в учебном классе, в школе, очень и очень профессиональная цена, которая явно выше, чем те возможности, которые это устройство дает. Вывод. Если вы не боитесь изучения новых команд, если вы не боитесь освоения нового способа работы с дисплеем Брайля, и вы брайлист, и есть кто-то, кто может оплатить для вас Эльбрайль 14, берите, не задумываясь. Особенно, если это дается вам по каким-то, государственным программам или что-то такое. Да, вот, понимаете, тут еще штука в чем. Альтернативы просто нет. Мне сложно сказать, что не берите, потому что есть прибор, который решает те же задачи, но он лучше, называется он так-то, стоит он дешевле, можно купить там-то. Да, есть органайзеры на андроиде, но этих органайзеров, во-первых, нет в России, во-вторых, для любителей Windows, вы сразу заметите, что это не то. С другой стороны, если вам нужно вкладывать свои деньги или деньги работодателя, которого вы реально цените, и вы свою работу там реально цените, подумайте много-много раз, а стоит ли оно того? Тем более, учитывая, что эта линейка развивается, и скоро будут новые модели. Я надеюсь, что скоро мы посмотрим такие модели, и какие-то из замечаний, высказанных сегодня, там уже будут неактуальными, да и цена все-таки будет подешевле. А пока вот так. Мне нравится это устройство, но вот платить за него, как профессионал, я не готов. Друзья, такой обзор Эльбрайль. Давайте сделаем так. Длинные каникулы впереди. Я в любом случае выпущу еще один подкаст на каникулах. Будет он последним в серии или не будет, Не знаю, не хотелось бы, но посмотрим по ситуации. Если у вас есть вопросы по Эль-Брайль, что-то не показал, что-то неправильно показал, пишите, спрашивайте. Расскажу, покажу, исправим. Я понимаю, что для многих это устройство интересно. Далеко не всякий сможет взять и так вот его покрутить со всех сторон. У меня такая возможность была, именно поэтому и решил поделиться. Я напоминаю, что этот подкаст можно скачать на сайте tiflo.info. Вы можете мне написать по адресу oleg@shevkun.org, oleg@shevkun.org, или найти меня в соцсетях ВКонтакте или в Facebook и написать там. С удовольствием отвечу. Не сразу, но в любом случае отвечу. А пока, друзья, всех с наступающим Новым годом и с Рождеством Христовым. Всего доброго и до следующих встреч.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.